Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Федеральная служба исполнения наказаний России опровергает информацию о ранении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в колонии. В Румынии началось сильное наводнение. В 12 районах страны объявлено чрезвычайное положение. У Ирана в обозримой перспективе нет возможности создать ядерное оружие, считает начальник Генштаба России Юрий Булуевский. Федеральная служба исполнения наказаний России опровергает информацию о ранении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в колонии, где он отбывает наказание. Как заявил руководитель службы Юрий Калинин, Ходорковский поссорился с другим заключенным, и тот его ударил. У Ходорковского лишь царапина, сказал Калинин. Ранее адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт сообщил, что в ночь на 14 апреля Ходорковскому было нанесено проникающее ранение заточкой, и ему наложили швы. В Веденском районе Чечни на мине подорвались двое российских военнослужащих. С тяжелыми ранениями они были госпитализированы. Позже один из них скончался. Как передает корреспондент Радио Свобода, в Старопромысловском районе Грозного обстрелян автомобиль с милиционерами. Двое получили легкие ранения, нападавшие скрылись. В Гудермесском районе милиционеры убили местного жителя Умара Исакова, причастного к нападению на город Буденновск в 95 году. В Ачхымартановском районе задержаны два маджахеда, сообщили в МВД Чечни. Общественная палата России обсуждала сегодня проблему соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. Рассматривалось предложение о создании общественных советов в армии. Заместитель министра обороны Николай Панков также сообщил.
В 2007 году в войска придут первые профессиональные офицеры-воспитатели. У нас будет первый выпуск этой категории офицерских кадров. На них мы возлагаем особую надежду, в том числе и в плане успешной борьбы с дедовщиной.
Говорил замминистра обороны России.
Радио «Свобода». Новости.
В Румынии началось сильное наводнение. По сообщению румынского министерства охраны окружающей среды, за все время наблюдений столь высокий уровень воды в Дунае был лишь однажды, в 1895 году. В 12 районах страны объявлено чрезвычайное положение. Вода уже затопила около 5000 гектаров земли в районе границы с Сербией. К сооружению заградительных дамб и эвакуации населения привлечены военные. Израиль подверг артиллерийскому обстрелу районы вероятного расположения палестинских ракетных установок на севере сектора Газа. О пострадавших не сообщается, рассказывает Равшан Гусейнов.
Причиной обстрела сектора Газа армии обороны Израиля стала ракета «Касам», выпущенная в сторону Ашкелона в пятницу вечером, которая разорвалась вблизи общественной столовой кибуца Яд-Мордехай, сильно повредив здание. Обеденный зал был переполнен членами кибуца и их гостями, приехавшими на выходные. А за несколько часов до этого кибуц посетил начальник Генерального штаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Дан Халуц. По словам военных, трагедии удалось избежать лишь чудом. Ответственность за обстрел взяла на себя военизированная группировка батальона «Аль-Кудс» радикальной организации «Исламский джихад». Минувшей ночью на западном берегу израильские военные арестовали по подозрению в террористической деятельности 8 палестинцев. Палестинские источники также сообщают, что в Газе огнем с израильского военного корабля ранены 2 сотрудника палестинских служб безопасности. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В провинции Кандагар на юге Афганистана в пятницу произошло крупнейшее за последние месяцы столкновение правительственных войск с боевиками движения «Талибан». Губернатор провинции Асадулла Халид сообщил.
По последней имеющейся информации, во время столкновений погиб 41 боевик движения «Талибан» и 6 полицейских. Еще 9 сотрудников полиции были ранены. Есть также сведения о гибели 3 мирных жителей.
Сказал губернатор провинции Кандагар. Бой произошел в городке Сангисар, к югу от столицы провинции. Американские боевые вертолеты оказали поддержку афганским войскам.
Радио «Свобода». Новости.
У Ирана нет возможности в обозримой перспективе создать ядерное оружие, считает начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Булуевский. Выступая на встрече с журналистами в Москве, он не исключил, однако, что материалы, используемые Тегераном при ядерных разработках, в принципе, могут быть применены в производстве ядерного оружия. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад объявил на днях, что его страна обладает технологией обогащения урана. Евросоюз выделит в этом году 1,5 миллиона евро в виде грантов на проекты в сфере защиты прав человека в России, заявил глава представительства Еврокомиссии в России Марк Франко.
На сегодняшний день уже около 220 проектов в России получили такую поддержку. Европейские комиссии предоставляют гранты по результатам открытых конкурсов.
Слова Марко Франко, гранты предоставляются организациям, работающим над проблемами предотвращения конфликтов, борьбы с бедностью и поддержки независимых средств массовой информации. В Москве в здании исторического музея милиция разгнала несанкционированный пикет обманутых клиентов строительных фирм. Участники акции требовали от властей вернуть им вложенные в строительство деньги. Задержаны 5 человек. Всех их после того, как будут составлены административные протоколы, отпустят, сообщили в ГУВД. Турецкие предприниматели выступают против экспансии китайских товаров, рассказывает Елена Солнцева.
Турецкие промышленники обратились в парламент страны с жалобой на засилие китайской продукции. В обращении, которое подписали более 100 ведущих турецких предпринимателей, сказано, что из каждых 100 игрушек, продаваемых в Турции, в Китае произведены 95, из каждых 100 инструментов в Китае сделаны 76, а также половина очков и четверть ковров. Мы не можем не обращать внимания на эту угрозу, заявил председатель комиссии парламента Яхьян Акман. Вопрос об ограничении импорта китайской продукции будет в ближайшее время рассмотрен на заседании парламента на основании угрозы рынку. По информации турецких СМИ, дешевый текстиль из Китая погубил легкую промышленность. Около 30% текстильных предприятий уже прекратили производство или находятся на грани банкротства. Ширпотреб из Китая стал основным конкурентом на российском рынке. Количество челноков, ввозящих в Россию готовую турецкую продукцию, резко сократилось. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Напомним главные новости. Федеральная служба исполнения наказаний России опровергает информацию о ранении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в колонии. В Румынии началось сильное наводнение. У Ирана в обозримой перспективе нет возможности создать ядерное оружие, считает начальник Генштаба России Юрий Балуевский. Вы слушали информационный выпуск Радио Свобода. У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Во всем мире об уровне цивилизованности и зрелости государства судят по уровню заботы об инвалидах и обо всех, кто в этом нуждается. Сегодня мы будем говорить о том, будет ли российский городской транспорт приспособлен для людей с ограниченными возможностями, в том числе и для пожилых людей, и для матерей с детьми. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» председатель Ассоциации молодежных инвалидных организаций, инвалид-колясочник Юрий Николаевич Баусов. К сожалению, я должна сказать, что руководство Департамента социальной защиты города Москвы и руководители Мосгортранса, несмотря на официальное письменное приглашение со стороны Радио Свободы, не нашли времени, чтобы прийти в нашу студию для обсуждения этой темы. Видимо, этот вопрос не является приоритетным для этих ведомств. Итак, что нужно сделать для того, чтобы в России городской транспорт стал удобным для инвалидов, пожилых людей и матерей с детьми? Наши слушатели могут включиться в обсуждение этой проблемы во второй половине часа, если позвонят к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Также можно отправить нам сообщение на пейджер. И чтобы сразу определить круг вопросов, я предлагаю... Вашему вниманию предлагаю вам послушать материал, подготовленный нашим корреспондентом Верой Володиной. Она спрашивала москвичей, должен ли городской транспорт быть специально приспособленным для инвалидов, пожилых людей и матерей с маленькими детьми.
Коляска не пользуюсь автобусом. Только на руках, если. Там везде перил, коляска не пролезает вообще абсолютно. Чтобы было просто лестница, как бы была. Около дверей перила убрать, вот эти средние.
Может быть, нужен специальный транспорт, который вот именно для таких людей. И там такие люди будут ездить. Обычные люди в обычном транспорте, а вот нуждающиеся в специальном.
Да если их отдельно сделают, они себя вообще не будут считать людьми. Если что-то второй сорт выходит, что ли. Удобство надо делать, подъемники какие-то.
Потом для нас это будет неудобно. Если для них сделают пандус, например, потом это же время. Надо быстрее войти в автобус, и пока эти коляски будут. А они открывают двери и иногда с задней площадки, чтобы зайти с коляской там везти. Выход из положения.
Эти люди такие же граждане, как и все остальные. Способность передвигаться ограничена чем-то. Поэтому я думаю, что необходимо, чтобы люди могли воспользоваться городским транспортом для того, чтобы добраться куда-то. К тому же врачу, если нет у него специального автомобиля или кто-то его не может довезти. Надо как-то оборудовать специально вход-выход для них в автобусах, в метро.
Конечно, ты видите, в каком я положении.
А зайдешь в автобус, даже люди видят, не уступит даже место.
Некоторые уступают, а некоторые не уступают.
У вас, видно, какие-то временные проблемы сейчас
с ногой, да? Полгода уже с ногой, вот, на костылях. Например, взять трамвай, турникеты эти, очень задерживают людей. Ну, вроде по телевизору сказали, что будут теперь убирать их, наверное. Остальное вроде нормально все. Бывает эскалатор, много народа, а включен один эскалатор. Почему второй жалко включить, что ли? Иногда бывает так.
Прежде всего людям идти навстречу. Некоторые, да, с понятием, вот он зашел, они ему место уступили. А некоторые просто посмотрят, так что-то толкнут.
Очень даже мамам с детьми сделать выкидные, типа как за границу видели. Площадку он выбрасывает, мама с колясочкой зашла и спокойно поехала себе. У нас же на себе хорошо, если кто-то отзывчивый поможет мамочке коляску поднять. А если нет, у нас же народ какой.
Надо пустить специальные маршрутки для инвалидов и матерей.
Приспособить можно в троллейбусах, в коляске можно, когда заезжать. Лестница, она спускается, да, они могли свободно заехать. Потом она убиралась. Вот я думаю, что только единственное вот этот можно предложить вариант. Вообще, я сама не москвичка, мы вообще из Латвии. У нас троллейбусы очень низко подъезжают, поэтому с колясками дети заезжают свободно в троллейбусы, и инвалиды заезжают свободно. Специально есть места приспособлены, где инвалидов, и ремни приспособлены, и места, которые действительно не занимаются. Междугородний транспорт, где для инвалидов, там тоже билеты продаются конкретно только инвалидам. В этом деле у нас соблюдается. Действительно, и заезд с колясками очень удобен, и заезд инвалидов очень удобен. У нас эти новейшие троллейбусы, высокая платформа, она ровно становится, как бы троллейбус, и он свободно заезжает.
Ну вот мы послушали мнение москвичей по поводу городского транспорта, адаптированного для людей с ограниченными возможностями. Юрий Николаевич, к сожалению, вы столкнулись с недружественной городской средой прямо в нашем здании. Поясню для слушателей. Наша студия находится в новом, всего 2 года назад построенном офисном здании в центре Москвы. Входную дверь от уровня тротуара отделяет более 15 крутых ступенек. Никакого пандуса нет и в помине. Более того, при наличии подземного гаража и 3 лифтов воспользоваться этим путем человеку в инвалидной коляске тоже невозможно. Там ступенек еще больше, а лестница еще круче. Но вот как в 21 веке в столице России могли построить и принять в эксплуатацию общественное здание, полностью недоступное для людей с ограниченными возможностями, для меня загадка. И у меня вопрос к вам, Юрий Николаевич. Как часто вам приходится сталкиваться с такой проблемой в общественных зданиях?
Сплошь и рядом. Поскольку по роду моей деятельности мне приходится мотаться каждый день, в принципе, по всей Москве, то я могу сказать, что редко где существует более-менее доступный вход. Я не говорю доступный в принципе, а вообще хотя бы более-менее доступный. Хотя бы с чьей-то помощью, незначительной, можно попасть куда-то. Обычно это везде всюду ступеньки, и не одна.
Ну вот вы человек, как я уже поняла, такого очень сильного, обладающий сильным характером и хорошим внутренним стержнем, да, вы мужественно идете и добиваетесь того, что вам нужно. Но а если человек обладает другим характером, он вообще не готов быть бойцом и бороться за свои права, как ему жить вот в таком городе, как Москва?
Как раз мой в этом отношении показатель совершенно не важен. Дело в том, что мы как раз именно организация создана для того, чтобы помогать человеку не иметь вот это препятствие. Совершенно бессмысленно говорить об одном человеке, который имеет какой-то характер, там, мужество и прочее. Человек любой должен просто-напросто без всякого мужества нормально попадать в обычные, доступные для всех остальных зданий. И тем более мы же не говорим сейчас о чем-то особом. Те же самые музеи, те же самые кинотеатры, да та же самая поликлиника, которую человеку просто-напросто необходимо. Административные здания, абсолютно все практически у нас недоступно. Есть сейчас уже программа, которой город занимается, и какие-то здания более-менее приспосабливаются. Третьяковка у нас достаточно давно уже приспособлена, сделана там хорошо и качественно, и лифты там поставлены. Но это исключение из правил. Мы в 92-м году еще вышли на администрацию Дворца молодежи, Московского дворца молодежи, и еще в то время сумели убедить и доказать, и в то время здание было приспособлено для нас. Другое дело, что сейчас оно, к сожалению, как бы принадлежит разным хозяевам, и как бы если ты можешь попасть достаточно спокойно на первый этаж, то на второй этаж там уже сложнее, потому что лифт принадлежит одному, а так сказать, помещение другому хозяину. Вот. Но вообще, конечно, это проблема, проблема серьезная, над которой надо работать. Есть программы московские, есть закон московский о, так сказать, доступности среды. Но, к сожалению, здесь два момента. Момент первый – то, что его не все исполняют. Ну, это пример от вашего здания. Есть же закон об инвалидах, который с 1995 года, и там по этому закону нельзя просто перестраивать, обустраивать, строить новые здания без учета этой категории лиц. Тем не менее, это, пожалуйста. По идее, опять-таки, мы должны, как общественная организация, предъявить счет этому зданию и добиться того, чтобы оно было переоборудовано.
Мы вас поддержим.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость Виктора Шендеровича, режиссер театра и кино Владимир Мирзоев. Передача «Все свободны».
Любовь Орлова и Григорий Александров, герои программы «Короткие истории о любви».
Алкоголь и филология в передаче «Красное сухое».
Писатель-историк Игорь Минутко прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода». А я напоминаю нашим слушателям, что сейчас в эфире программа «Качество жизни», и мы говорим о том, должен ли городской транспорт наземный быть приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Вот в 2003 году депутат Мосгордумы Александр Крутов сделал заявление, что к концу 2005 года весь московский наземный общественный транспорт будет приспособлен для проезда инвалидов-колясочников и лиц, страдающих нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это заявление было сделано в ходе проведения второй международной специализированной выставки оборудования для инвалидов и новых технологий комплексной реабилитации «Инватекс-2003». Тогда, в 2003 году, планировалось, что в Москве все автобусы, троллейбусы и трамваи будут обеспечивать беспрепятственный проезд инвалидов. Для этого на каждом из маршрутов планировалось выделить машины, оборудованные специальными подъемными устройствами. А чтобы инвалид не стоял на остановке в ожидании транспорта, на каждом остановочном пункте должно быть вывешено расписание движения спецмашин. Ну, вот сейчас у нас 2006 год, Юрий Николаевич. И насколько, по вашему мнению, московский транспорт адаптирован для проезда инвалидов? Вот как вы думаете?
Ну, в процентном отношении это 0,0 какие-то проценты. Появляется доступный транспорт. Я знаю, я живу в Северо-Восток. У меня есть несколько маршрутов. Я знаю, что есть институт-интернат на Лосиноостровском. Там тоже есть маршрут, который как бы долго об этом, кстати, мы говорили, о том, что добились. И там ходит автобус, который доступен для инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Но вообще это, к сожалению, пока, в общем, капля в море. И пока все-таки не очень понятно, как эти маршруты выстраиваются. Здесь есть какая-то своя программа у Департамента социальной защиты, но она, к сожалению, пока не очень известна. Здесь момент информационный, ведь еще тоже очень важно, как эту информацию донести. Люди, мимо которых проходит тот маршрут, вот, который проходит мимо моего дома, они просто порой не знают этого.
Ну вот в Москве существует действительно целевая программа, в рамках которой Департамент социальной защиты населения, представители которого, повторюсь, отказались прийти на эту программу, в 2005 году было закуплено 23 низкопольных автобуса, оборудованных специальными выдвижными откидными аппарелями для обеспечения возможности проезда по маршрутам городского наземного транспорта инвалидов-колясочников. Эти автобусы сейчас работают на 8 маршрутах. Ну вот можно представить, так сказать, Москву, огромный город, да, и 8 маршрутов, на которых работают 23 таких автобуса. Кроме того, в соответствии с комплексной целевой программой социальной интеграции инвалидов на 2004-2005 годы в Северо-Западном административном округе организован специальный социальный маршрут, номер у него 743, это от станции метро Щукинская до улицы Твардовского. Действительно, не совсем понятно, почему именно этот маршрут, и вот почему не какой-то другой и почему он один. Но при этом параллельно город исключительно по экономическим соображениям продолжает закупать автобусы типа «Икарус-280». Это автобусы с очень высокой посадкой. А в трамвае Усть-Катавского вагоностроительного завода с трудом, поскольку в салон ведут 4 крутые ступеньки, могут войти обычные, вполне здоровые пассажиры. Сколько низкопольных автобусов и троллейбусов должно находиться на маршрутах, чтобы решить проблему передвижения для людей с ограниченными возможностями? Вот, кстати, ведь этими троллейбусами и автобусами с удовольствием будут пользоваться не только инвалиды, но и матери с детьми, и пожилые люди.
Надо сделать особо обязательно, именно на этом обратить внимание многие, потому что если автобус или здание приспособлены для людей, которым тяжело передвигаться, то это обязательно будет легче другим. У нас действительно не думают о женщинах, которые с этими колясками здесь всюду вынуждены ходить, и их тоже поднимать, и, собственно говоря, грубить свое здоровье. Тем же самым пожилым, тому же самому ребенку. Поэтому здесь обязательно нужно говорить именно о том, что если мы приспособлены для человека, которому тяжело ходить, или передвигается в коляске, или на костылях, неважно, то это будет легче другим. Та же самая информационная строка, которая бежит, она вроде бы как бы предполагается, что должна быть для человека, который плохо слышит, но я думаю, что при городском шуме любому человеку гораздо удобнее, если он будет эту информацию видеть и в любое время сможет не прозевать свою остановку.
Но, может быть, действительно стоило бы, как вот, собственно, на Западе сделано, там весь парк наземного автотранспорта городского сделан адаптированным для и людей в инвалидных колясках, и для людей с детьми в детских колясках, и для пожилых людей. То есть всем удобно. И не надо делить спецмашину для человека с ограниченными возможностями, который ходит по маршруту там раз в сутки, а просто чтобы все автобусы были удобны как и для тех, и для других. Тем более, что снимется огромное количество проблем, потому что, вот, как женщина сказала в вопросе, вот если мы сделаем такие автобусы, значит, низкопольные с выдвижными аппаралями, то это будет им удобно, а нам, значит, будет неудобно, мы будем время тратить. Ну, довольно странный подход, согласитесь. Вот если бы все автобусы были одинаково удобные, то, может быть, и не возникало бы таких разговоров.
Эта странность, она как бы принадлежит мегаполису. Это проблема отсутствия времени, нехватки времени, она, к сожалению, для Москвы очень актуальна, поэтому женщина сразу же обратила на это внимание. Вы понимаете, здесь проблема грамотности чиновников. Я уважаю господина Крутого, знаю его как достаточно порядочного человека, но, видимо, некий запал его депутатский здесь подвел. Конечно, к концу 2005 года все преобразовать это невозможно. Во-первых, мегаполис. Во-вторых, есть, конечно, ограничение бюджетных средств. Невозможно на все потратить. Это локально. Другое дело, что тоже транспортный чиновник должен понимать, когда он говорит об экономичности автобусов, которых он закупает, которые не являются низкопольными, он просто не умеет грамотно считать. Дело в том, что ему все равно придется так или иначе переделать эти автобусы. Он затратит гораздо больше времени, сил, и в том числе тех же самых материальных средств, нежели он купит чуть меньше этих автобусов. И потом все равно девать эти автобусы куда-то потом им будет нужно. Они достаточно долгий ресурс могут вырабатывать, а все равно, так или иначе, сознание людей уже подготовлено к этому, и программы к этому ведут, что транспорт будет заменяться. Поэтому это просто неграмотный чиновник, его, ну, как минимум, надо штрафовать за это.
Ну, вот хотелось бы верить, что так и будет. Я хочу процитировать письмо человека с проблемами опорно-двигательного аппарата. Он пишет. Получается, что инвалид – изгой общества. Он не может никуда поехать. Городской транспорт для инвалидов не приспособлен. Ни метро, ни поезда. Даже если вдруг каким-то чудом, с помощью друзей, родственников или кого-то еще, он доедет до музея, то что дальше? Инвалид не может зайти в музей. Кругом лестницы, дорожек для инвалидов нет. В кинотеатрах тоже нет мест для инвалидов. В театрах та же самая ситуация. Получается, инвалид выкинут из жизни. Кафе, рестораны совсем не приспособлены для инвалидов. Туалеты? Да разве там есть кабинки для инвалидов? Только в Икее, как насмешка, есть туалет для инвалидов. Но как, спрашивается, доехать инвалиду до этой Икеи? В нашей стране полная дискриминация инвалидов. Кто и когда будет за это отвечать? К сожалению, сегодня в нашей студии отсутствуют люди, которые по долгу службы должны отвечать на такие вопросы, тем не менее. Юрий Николаевич, ведь кто-то должен отвечать за это.
Вот вопрос с ответственностью тут как раз провисает. Дело в том, что я был помощником депутата городской думы Локтионова, он, к сожалению, сейчас не выбрался, и был экспертный совет. Мы приглашали департамент социальной защиты, приглашали другие службы, которые как бы отвечают за переоборудование и обустройство среды. И самое интересное, что, в общем, как бы при всем том, что есть некие службы, которые должны это делать, ответственности за то, что они не сделают, никто не несет. При этом, естественно, как бы они могут делать все, что угодно. У нас была интересная такая акция, когда посмотрели, а сколько же оборудовано подъемниками там, жилых зданий. Оказалось, что есть и достаточно большое количество. Если вам назову цифру, то я сейчас просто боюсь соврать, но это несколько сотен. Из этих нескольких сотен подъемников не эксплуатируются в силу того, что они не нужны. Где-то, ну, я условно сейчас не буду, просто не помню, 30% не используются, они просто там не нужны были с самого начала. Поскольку за ними не закреплены люди, которые должны, ведомства, которые должны их чинить, эти подъемники пришли в упадок, это еще где-то 30%. То есть остается у нас из всего того, а деньги-то затрачены, деньги, которые как бы как раз для этих целей нужны. И поэтому вот вопрос ответственности здесь как раз очень серьезно возникает. Я, кстати, в меньшей степени претензии предъявил бы органам социальной защиты, которые разрабатывают эту программу. Я не знаю, по какой причине не пришли сюда. Они достаточно охотно откликаются, на все мероприятия приходят. Тем не менее, они как бы получаются у нас, с одной стороны, крайними, а с другой стороны, вообще-то они профессиональны. За последние годы они выросли профессионально, они знают очень много. Но вот поддержки ни со стороны общественных организаций инвалидов, ни со стороны государственных властей, которые как бы их как крайних где-то держат, они особо не имеют. И весь мегаполис переоборудовать очень сложно, это просто длительное время. Все-таки выделяются у нас большие средства, Москва в этом отношении более привилегированная, нежели многие другие региональные города. И тем не менее, конечно, претензии к ним предъявлять надо, хотя бы в том плане, когда эта программа разрабатывается, привлекать туда общественные организации, которые бы способствовали более реальному воплощению этой программы. Вот те же самые, как говорил, подъемники, которые не эксплуатируются. Здесь надо говорить об этом.
Ну, кстати, вы заговорили о деньгах и о том, что надо привлекать общественные организации. Вот сейчас в Москве реализуется уже четвертая программа социальной интеграции инвалидов города Москвы на 2004-2006 годы. На эту программу выделено 13,5 миллиардов рублей, в том числе из городского бюджета 9 миллиардов. Вот ваша ассоциация участвовала в разработке этой программы?
Увы, нет. Ну, как бы я не могу сказать о том, что моя организация в этом обижена. Значит, мы где-то немножко, наверное, проиграли, прошляпли. А как раз вообще, если действительно реально говорить об этом, то должен быть некий подход. То есть информация, что эта программа разрабатывается, о том, что мы все любые можем там участвовать на конкурсной основе и предлагать какие-то вещи. Это один момент. То есть нет отсутствия информации, отсутствия возможности реально участвовать в тендерах на равных условиях с другими. Они отдельные какие-то организации. Ну, я успел, я лучше, да? Это ж не подход. А второй момент – это контроль. Вот момент того, что они там наговорили, о том, что они там придумали, кто будет контролировать? Пока общественные организации в этом отношении тоже не подключены. Вот это двойной момент, который здесь имеет смысл об этом говорить.
Но вот кроме инвалидов-колясочников, инвалиды по зрению также страдают из-за неприспособленности городского транспорта к их нуждам. И вот опять же, по данным городских властей, на 43 светофорах в Москве установлены звуковые сигналы для инвалидов с потерей зрения. Но я затрудняюсь хотя бы приблизительно назвать общее число светофоров в российской столице, чтобы можно было оценить, что такое 43 оборудованных светофора.
Ну,
Юрий Николаевич.
Увы, это было бы смешно, если бы не было бы грустно. К сожалению, это очень мало. Другое дело, что здесь тоже надо подходить. Опять-таки, наши чиновники вот начинают звуковые светофоры ставить. А есть уже более современные, которые направленный звук имеют. Дело в том, что в вечернее время такой звуковой светофор мешает окружающим близлежащим жилым зданиям. Люди жалуются. Поэтому здесь двойная сторона. Такие светофоры, конечно, надо строить и делать. Другое дело, что нужно смотреть последние. Вот чиновничий вот здесь подход в этом отношении, он безграмотен, к сожалению, бывает.
То есть часто все делается просто для галочки?
Да, увы. Но опять-таки я считаю, что общественная организация в этом отношении должна быть более активной и всячески контролировать и содействовать изменению этой среды.
Спасибо. На этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященную городскому транспорту, адаптированному для людей с ограниченными возможностями. В 19:00 в эфир выйдет программа Дмитрия Волчика «Итоги недели». Основные темы. Иран намерен продолжить программу обогащения урана, общественная палата обеспокоена бесчинствами скинхедов, и появился новый сценарий третьего президентского срока для Владимира Путина. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге задержанный по делу об убийстве сенегальского студента Ламсары Самбы освобожден из-под стражи без предъявления обвинения. Решение было принято после проведения ряда экспертиз и исследований, сообщили в правоохранительных органах города. Федеральная служба исполнения наказаний России опровергает информацию о ранении Михаила Ходорковского в колонии, где он отбывает наказание. Ранее адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт сообщил, что в ночь на 14 апреля Ходорковскому было нанесено проникающее ранение заточкой, ему наложили швы. В Веденском районе Чечни на мине подорвались двое российских военнослужащих с тяжелыми ранениями. Они были госпитализированы. Позже один из них скончался, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Румынии началось сильное наводнение. В 12 районах страны объявлено чрезвычайное положение. Вода уже затопила около 5000 гектаров земли в районе границы с Сербией. 3 человека погибли, около 20 были ранены сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля в восточной части Багдада. Также в Багдаде по меньшей мере 3 иракских солдат погибли после того, как их автомобиль подорвался на мине. Взрыв произошел в районе Ад-Дура, где часты вылазки боевиков. В городе Хан-Юнис в секторе Газа десятки вооруженных палестинских полицейских ненадолго захватили административное здание, требуя выплаты жалования. Участники акции — сторонники движения «Фатх», проигравшего на недавних парламентских выборах. Они требовали выплаты задолженности от нового правительства, сформированного группировкой «Хамас». У Ирана нет возможности в обозримой перспективе создать ядерное оружие, считает начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский. Выступая на встречу с журналистами в Москве, он не исключил, однако, что материалы, используемые Тегераном при ядерных разработках, в принципе, могут быть применены в производстве ядерного оружия. Общественная палата России обсуждала сегодня проблему соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. Рассматривалось, в частности, предложение создать в военных частях советы, в которые войдут представители местных общественных организаций.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» председатель Ассоциации молодежных инвалидных организаций Юрий Николаевич Баусов. И говорим мы о том, как организовано движение транспорта в Москве и что можно изменить, чтобы сделать транспорт московский более приспособленным для людей с ограниченными возможностями. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете задавать нашему гостю вопросы по бесплатному телефону 8-800-200-22-12. Надо сказать, что проблемы с транспортом существуют не только в России. Транспортная система Большого Нью-Йорка – одна из самых протяженных и разветвленных в мире. Однако инвалиды-колясочники и многие пожилые люди не могут воспользоваться автобусами и метро. Многие станции метро недоступны инвалидам из-за наличия ступенек у входа и отсутствия подъемников. Кроме того, поездка городским транспортом даже в пределах одного из 5 районов города зачастую сопровождается несколькими пересадками, что для больных людей неосуществимо. А вот о том, как эта проблема решается в Германии, рассказывает наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Ситуацию с приспособленностью транспорта Германии для пользования им инвалидами характеризуют 2 официальных активно используемых термина – транспортное средство, приспособленное для инвалида, и транспортное средство, дружественное по отношению к инвалиду, то есть учитывающее его инвалидопотребности. Так как транспортная сеть в разных городах устроена по-разному и оборудована различными типами автобусов, трамваев, вагонов метро и так далее, то картина от города к городу различна. Но общегерманская тенденция, ведущая к полной доступности транспортных сетей для для инвалидов очевидно. Обновление и подчас более дорогое переоборудование старых транспортных средств с учетом нужд инвалидов началось в Германии в конце 80-х годов. При обновлении технического парка теперь закупаются только те транспортные средства, которые соответственно оснащены для использования их инвалидами в колясках. Возможности, создаваемые для инвалидов, облегчают пользование транспортом также и для пожилых людей, и для молодых матерей с детьми в колясках. Для матерей с колясками во всех автобусах Берлина, например, предусмотрено свободное без сидений, довольно большое пространство в середине салона на первом этаже. Надо отметить, что большинство берлинских автобусов, как и лондонских, двухэтажные. Здесь можно не только поставить коляску, не складывая ее и оставив в ней ребенка, но и закрепить коляску предусмотренными ремнями безопасности. В огромном Берлине, где действует единая разветвленная сеть метро, автобусов, трамваев, внутригородских электричек и пригородных поездов, доступность всех видов общественного транспорта для инвалидов постоянно повышается. Сообщение о новых с данных в эксплуатацию лифтах, доставляющих пассажиров непосредственно на платформы к поездам метро или железной дороги, появляются весьма часто. И сегодня для инвалидов в Берлине уже нет практически никаких препятствий для пользования общественным транспортом. По данным на август 2003 года, для инвалидов Берлина были доступны 95% автобусных и 57% трамвайных маршрутов. Из 170 станций метро были оснащены лифтами и наклонными дорожками 54. В городской электричке были переоборудованы на этот момент 93 из 131 станции, то есть 73%. Можно уверенно утверждать, что сегодня эти показатели еще выше. Берлинцы чрезвычайно терпеливо и толерантно относятся к тому, например, что автобус несколько дольше, чем обычно, задерживается на остановке, когда водитель нажимает кнопку для выдвижения специального трапа, позволяющего инвалиду в коляске въехать в автобус, или матери вкатить в автобус детскую коляску. Почти всегда находятся те, кто на всякий случай подстрахует и проконтролирует, чтобы трап не ушел и дверь автобуса не закрылась раньше времени. Мне лично ни разу не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь пожаловался на подобного рода задержку. Кроме этого, многое делается для улучшения возможности ориентирования инвалидов на огромных вокзалах, в частности для слепых и плоховидящих. Для них в залах вокзалов, на платформах и остановках общественного транспорта предусмотрены рельефные элементы, позволяющие распознать их при касании ногой или палочкой. Для доставки инвалидов в аэропорты и на борт самолета, к поездам и пароходам в Германии существуют организации общественной помощи, которые предоставляют бесплатно на прокат инвалидные коляски. В новых поездах железной дороги есть специально оборудованные туалеты для инвалидов. Во многих авиакомпаниях Германии в салонах самолетов предусмотрены специальные места для инвалидных колясок, а слепым разрешено находиться в салоне вместе с их собаками-поводырями. Вообще же для планирования и осуществления инвалидам дальней поездки Германия активно действует как организации опеки и помощи, так и прекрасно функционирующие справочные службы, которые по телефону или через интернет всегда помогут предусмотреть все в деталях.
Ну вот это был материал Юрия Векслера. И Маргарита Владимировна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день. Вот у меня совершенно конкретное предложение. Я инвалид второй группы, это коксоартроз, тазобедренные суставы, поэтому преодолевать ступеньки и заходить в транспорт для меня просто смертельный номер. Если бы автобус подходил близко и не создавалось бы вот такого вот дырки между тротуаром и ступенькой, то очень большому количеству инвалидов было бы намного легче. Не стоит это ни одной копейки. Но никто за этим не следит. Водители останавливаются, где им, как говорится, Бог на душу положит. Ну вот это ведь можно же сделать. Никто ничего не делает.
Маргарита Владимировна, да, вполне понятно то, что вы хотите сказать, но некоторое время назад у нас уже была программа по поводу организации транспорта в Москве, и тогда представитель одного из департаментов правительства Москвы сказал, что действительно по стандарту водитель должен подавать автобус и троллейбус непосредственно на остановку, вот так, чтобы было пассажирам удобно. Но поскольку паркуются в Москве водители где попало, то автобус в принципе не может втиснуться в оставшийся промежуток, чтобы подъехать к остановке. И в этом вся проблема. И слушаем Клавдию Васильевну из Москвы. Пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, во-первых, об этом уже говорилось. В Москве автобусы имеют очень высокие ступеньки, с которыми трудно справиться и инвалидам, и людям пожилого возраста. Кроме того, иногда двери таковы, что не только колясочник, но просто даже человек с тростью или с костылями с трудом может войти или выйти из этого транспорта. И, наконец, есть такая служба в Москве, центры социального обслуживания. По-моему, эти центры должны иметь какой-то такой достаточно удобный транспорт. Ну, обыкновенные легковые машины, только не с высокими очень подножками, как «Газель», например. Для того, чтобы зимой, во время, когда очень скользко, инвалидов можно было бы подвезти, например, в поликлинику или в больницу, или, ну, в общем, вот именно в таких случаях. Пусть это будет какой-то небольшой платы требовать, но вполне разумно, потому что вызывать такси за 250 рублей, конечно, инвалидам не под силу.
Спасибо, Клавдия Васильевна. Сейчас вам ответит Юрий Николаевич.
Клавдия Васильевна, очень хорошо, что вы сказали об этом. Дело в том, что есть уже служба социального такси. Она существует уже несколько лет. И можно, купив достаточно дешевые билеты, воспользоваться этим. Причем воспользоваться можно даже не только в пределах Москвы, но и если у вас есть какая-то необходимость что-то отвезти на огород, то эта служба помогает. Фонд Возрождения этим делом занимается. И аналогичные службы сейчас пытаются сделать локально привязанные к месту вашего жительства. Есть в Северо-Восточном округе, по-моему, на юге сейчас разрабатывается. Вот то, о чем вы говорите, тоже появляется. Вы спросите в Центре социального обслуживания населения, вам, может быть, подскажут эти адреса.
Спасибо. И Раиса Егоровна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые собеседники. Я предлагаю для инвалидов по зрению организовать в 122-м законе ввести пункт о создании службы патронажной человека-поводыря. Это многофункциональный человек-поводырь. Это не собака-поводырь, которая требует огромного количества усилий, ухода, питания и так далее. А на подготовку этой собаки, как было сказано на радиостанции «Свобода», нужно потратить 300 тысяч рублей. Дайте нам эти 300 тысяч, и мы купим сами себе человека-поводыря в коммерческих службах. Они помогут и перейти улицу, не пользоваться шумом этого светофора, никто не будет страдать от этого. Они также помогут разобраться с продуктами, обеспечат безопасность хождения, в лужу не потянет, как собака-поводырь. И много-многое другое. Зачем же нам нужны эти собаки-поводыри, которые только ухудшают нашу жизнь?
Спасибо, Раиса Егоровна. Но вообще весь мир пользуется собаками-поводырями, и как-то в основном все люди довольны, потому что собака не только выполняет такие утилитарные функции, но еще и просто дает тепло, и это компаньон хороший. И тем не менее, Юрий Николаевич, пожалуйста.
Одинокому человеку собака порой гораздо бывает ближе, нежели человек, которого назначит какая-то государственная служба. Дело в том, что я абсолютно уверенно знаю о том, что есть такая патронажная служба для людей, которые имеют заболевание опорно-двигательного аппарата, которые одинокие. Я думаю, что и для пожилых людей она тоже существует. Здесь вам нужно просто обратиться в органы социальной защиты своей. Я думаю, что это вопрос решаем.
То есть, в принципе, сейчас можно пригласить патронажную сестру, которая помогла бы просто передвигаться.
Да, абсолютно. Я просто уверен в этом. Другое дело, что здесь вам можно еще обратиться в общественную организацию слепых. Они вам подскажут более конкретно, более точно, вот в вашем случае, как быть.
Спасибо, Юрий Николаевич. Ну вот уже тут одна из слушательниц говорила о том, что очень неудобные двери в городском транспорте. Надо сказать, что сейчас ситуация еще больше усугубилась, потому что передняя дверь вообще и в троллейбусе, и в автобусе, и в трамвае предназначена ведь была изначально для водителя, для того, чтобы она узкая, для того, чтобы он мог выйти, там что-то сделать, что необходимо, и быстро вернуться в салон. А пассажиры должны были пользоваться широкими дверями, которые находились в средней и конечной части салона. Но сейчас почему-то решено именно на передней узкой двери поставить электронные кондукторы, которые не пропускают этот турникет такой, который не пропускает в салон безбилетных пассажиров. Вот доходы, которые стали собираться на маршрутах с применением этой автоматизированной системы контроля, на 12% действительно выше, чем на маршрутах, где ездят живые кондукторы. Но вот эти 12% повышения доходности могут ли оправдать те неудобства, с которыми столкнулись граждане? Я уже даже не говорю об инвалидах, я говорю об обычных пассажирах. Потому что основные претензии можно сформулировать так. Через эти турникеты невозможно пройти ни с большой сумкой, ни с чемоданом, ни с детской коляской. Про инвалидную коляску здесь даже речи нет. При этом в одном из интервью руководство Мосгортранса прямо порекомендовало гражданам пользоваться в этом случае, когда у них чемодан, коляска или детская коляска или большая сумка, другими видами транспорта, например, такси. А вот что можно в таком случае порекомендовать инвалидам, Юрий Николаевич?
Понимаете, дело в том, что вот в отношении транспорта это просто один из показателей того, что у нас взаимоотношения государства и общества перевернуты с ног на голову. Дело в том, что вот если у нас сейчас сделали эту вход там, где водитель находится, это с позиции того, чтобы водитель был контролером и чтобы не было каких-то зайцев и так далее, и так далее. Дело в том, что у нас опять поставили презумпцию невиновности на задний план. То есть обязательно, значит, человек подозревается как нехороший человек. И теперь у нас главным является водитель. То есть мы для водителя, а не водитель для нас. Вот если на Западе, разве там, как Векслер говорит, там есть дверь, если она передняя, то она тоже широкая, и водитель является помощником пассажира, неважно, на коляске, пожилого, еще что-то. Там сделан передний вход гораздо удобнее, нежели остальные, потому что здесь он в состоянии помочь, он оказывает содействие. А у нас водитель выходит в роли некоторого рекса, который не пускает, или который контролирует совершенно, так скажем, какой-то неудачный поток. Да, я был в Берлине, там транспорт очень удобен, в основном все доступно. Но там тоже чиновничий аппарат, он в этом отношении проскальзывает. Допустим, подняться на телевизионную вышку, которая в Берлине существует, я не могу на коляске, потому что первый этаж не приспособлен. Там точно такая же лестница. Более того, охранник, который там находится, я говорю, ребята, у меня есть, мы сейчас поднимемся. Он встал стеной и сказал, ни в коем случае, это запрещено. Я говорю, простите, а почему вы ущемляете мои человеческие, так скажем, достоинства, возможности? Это в целях пожарной безопасности. Но это, опять-таки, отговорка просто-напросто чиновника. То есть, неважно, это Москва или это Берлин, вот что мы ставим во главу угла, то мы получаем. Ведь если говорить о том же самом турникете, доходило до глупости, когда детишек маленьких заставляли просто-напросто подныривать под этим турникетом. То есть, с самого раннего детства человека унижают. И девочки, я слышал просто такое интересное вот, по радио объявление, когда девочка отказалась, ей было, она была, ходила в первый класс, но она сказала, я не буду нагиняться и пролазить под этим турникетом, ушла. Вот в этом отношении мы все должны стать этими девочками. То есть мы должны чувствовать свое человеческое достоинство и настаивать на том, чтобы это было просто-напросто практика изменена. Этот тот же самый контроллер, который сейчас поставлен, он нужно поставить просто где-то в другой двери, средний. Только всего.
Да, и все было бы решено. И Эдуард Александрович из Москвы, пожалуйста, вам слово.
Добрый день.
Добрый день.
Эдуард Александрович, Москва.
Да.
Я очень хочу, как говорится, с вами подискуссировать.
Потому Давайте.
Что тема очень интересная, но безрезультатная.
Ну почему вы так думаете?
Мыльные пузыри. Я вам объясню почему. Собирается на остановке очень много народу. Очень много. И пожилые, и непожилые, и с коляской, и очень много народу в тот момент, когда идет дождик. Все начинают опускать зонты. И все стараются попасть в переднюю дверь. Не только стараются попасть, а только войти в переднюю дверь. И все мокнут. Вот я стоял в стороне, просто наблюдал. Мне надо было тоже сесть в этот же автобус. Я стоял, наблюдал в стороне за публикой и за водителем. И что вы думаете? Просили, откройте ту дверь, потому что дождик, мы зонты убрали. Мы мокнем. Вы думаете, он открыл? Нет. Если у человека нету сердца, то никакие ступеньки в автобусы не помогут.
Спасибо, Эдуард Александрович. И я, собственно, вам как бы хочу поддержать вашу мысль, прочитав сообщение от Валентины из Москвы, пришедшее нам на пейджер. Вы говорите об автобусах с пандусами для инвалидов и ответственности транспортных чиновников. Узнать бы фамилии негодяев, явно отмывших миллионы долларов через заведомо никуда не годные турникеты. Вот такое мнение прислал нам Валентин. И мы слушаем Вячеслава Анатольевича из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Проблемы и инвалидов, и так как мать у меня
была инвалидом первой группы, и я сейчас инвалид второй группы, я знаю на собственных ногах, руках, теле. Как работает комитет социально, как он
социальной защиты населения.
Да, его руководитель, его замы. Я тоже знаю, как работают эти структуры в районе, я тоже знаю. Если не изменить отношение к людям со стороны руководителя, любой структуры, можно вкладывать любые деньги, и ничего к лучшему измениться не сможет.
Вячеслав Анатольевич, скажите, пожалуйста, как вы предполагаете, как это можно изменить?
Способ старый, как мир. Это контроль за прохождением денег и за исполнением решением конкретных вопросов, задач и проблем. Все это можно сделать. Лично я, допустим, уверен в этом, что могу без дополнительных каких-то затрат на первом и втором этапе это решение, решение всех вопросов, которые волнуют людей, ну, в данном случае инвалидов. Без дополнительных затрат.
Скажите, пожалуйста, а кто будет контролировать с вашей точки зрения?
Любое дело контролируют профессионалы. Если мы выберем на эту работу любителей или временщиков, или людей, которых называют у нас политиками, реформаторами, депутатами, то деньги пропадут.
Можно вопрос? Вот посмотрите, в программе, которую сейчас исполняет социальная защита, обозначено, что нужно сделать несколько тысяч пандусов. Скажите, пожалуйста, кто из профессионалов сможет этот объем проверить?
Конкретно в этом вопросе я, к сожалению, некомпетентен. Думаю, что вы знаете его намного лучше меня.
А кто может действительно проверить этот объем
работы?
Вот
я об этом и говорю, что в этом отношении должны быть заинтересованы люди, то есть те самые инвалиды, объединившись в общественной организации. Почему еще в общественной организации? Тогда действительно можно проконтролировать, чтобы сами инвалиды были тоже грамотны. Потому что если я просто инвалид и передвигаюсь на коляске, это еще не значит, что я могу давать какие-то рекомендации строителям. Что вот здесь сделать так, а здесь сделать так. Мне тоже нужно иметь некоторую, так скажем, грамотность и отвечать за свои слова. Вот в этом отношении организации, общественные организации инвалидов, которые существуют, могут возложить на себя эту ответственность. И вот здесь как бы найти вот этот альянс и все-таки достаточно серьезно оказывать влияние на контроль. Пока этого не получается. Вот это надо действительно изменять.
Но вот ваши попытки вступить в контакт с тем же Департаментом социальной защиты города Москвы, они дают какие-то положительные результаты?
Да, дают. Я говорю, там все-таки в последнее время они становятся профессионалами, и с ними приятно в этом отношении работать. Другое дело, что они сами подчиненными являются, и вот, к сожалению, нет механизма, который... можно было бы отработать так, чтобы профессионал и человек, которому получают эту услугу, были поняты теми чиновниками, которые просто стоят над ними. Вот эта разобщенность межведомственная и по какому-то чиновничьему аппарату, она мешает.
Понятно. Иван Иванович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, мне дайте возможность сказать.
Да, конечно.
Это... Я бывший старший прораб управления делами МК и МГК КПСС. Я инвалид первой группы. Вы сейчас ведете разговор там о транспорте. Я живу в нормальном, казалось бы, доме, но у нас в подъезде нету приспособления для спуска инвалидной тележки даже. Каждый год, уже пятый год, где-то в декабре-ноябре приходит человек или звонит с райсобеса. Вам не сделали это? В порядке издевательства, можно сказать. Уже 5 лет. Вам не сделали, я уже нет. И как вот людям не стыдно. Я вспоминаю свою работу. Я все выполнял. Меня хорошо помнят и Никольский, и все другие работники. Сейчас Никольский, по-моему, у Лужкова работает. Может, он меня услышит.
Возможно, он действительно работает у Лужкова. Иван Иванович, а вы не пробовали обратиться в какую-то свою в префектуру или.
Знаете, последний раз приходили на голосование, я стал им говорить, что вот так и так. И вдруг у меня сорвалось то, что я сказал, буду голосовать за Новицкого. А третий человек, их трое был, который стоял в коридорщике, говорит, Ну, тогда за него будете голосовать, у него и спрашивайте.
Если вас не затруднит, позвоните нам по телефону, по рабочему. Мы попробуем просто все-таки вывести ваш случай на конкретных исполнителей, которые этим делом занимаются.
Скажите телефон.
624-3315.
624-3315. Иван Иванович, может быть, вам там помогут. И я хотела еще вот о чем сказать. Вот такое отношение чиновников, когда действительно, в общем, люди с ограниченными возможностями, да и даже просто пожилые люди воспринимают как издевательство. Ведь это довольно распространенная вещь, к сожалению, увы. Да, Юрий Николаевич?
Увы, к сожалению, да. И здесь еще тоже может быть один аспект, который тоже надо как-то думать, работать над этим. Как работать с тем, чтобы этих чиновников обучить? Они могут быть хорошими профессионалами с точки зрения техники, технологий, но они вполне возможно, к сожалению, не знают просто, как уметь общаться с людьми. То, о чем говорили, там, что водитель не пускает во время дождя там, и прочее, прочее. Здесь надо тоже думать, как над этим работать. Но вообще я хочу сказать, что все-таки одна из главных проблем недоступности нашего города – это отсутствие информации. Вот многое есть, рядом, может быть, даже с человеком, но он не знает, куда обратиться, где узнать.
Спасибо. И Татьяна Степановна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так огорчена установлением этих турникетов. Я пожилой человек, и я уже с ними столько намучилась. И представитель Мосгостранспорта Москвы, который сказал, пусть ездят на такси, хочу сказать, что этого человека надо привлечь к суду. Потому что советовать мне ездить на транспорте или на автобусе, или на такси, это нарушение моих прав гражданских, понимаете?
Да, и Юрий Николаевич согласно кивает.
Абсолютно. Это возмутительно, как абсолютно. Мы измучились от этих рогаток. Я уже убивала спину. У меня вечный проездной. И с сумками так тяжело. Это во-первых. Во-вторых, раньше уважение к старшим, к старикам было всегда передняя дверь, передние сиденья. Теперь это только издевательство. Мы жалеем молодежь. Они после работы уставшие, мы их пропускаем. А сами с сумками тяжелыми не можем влезть, ведь мы растим внуков. Это будущих граждан для нашей страны.
Ну вот видите, вы здесь сами немножко как бы и ответили на этот вопрос. Все-таки, когда вы говорите, что мы сами этих ребят пропускаем и не обращаем на их внимание на то, что они должны исполнять какие-то элементарные, просто человеческие наши правила, тем самым мы, в общем, как бы провоцируем их на это.
Ну да, а с другой стороны, в общем, пожилые люди действительно бывают такие очень нежно настроенные по отношению к к людям, которые годятся им во внуки.
Любовь должна все-таки иметь некоторую и строгость.
Но вот если говорить о людях с ограниченными возможностями, ведь они тоже требуют не только любви, но и строгости для того, чтобы человек, сидящий в инвалидной коляске, не потерял вообще связи с миром, да? Ведь не только жалеть его надо.
Да, и вот как бы мы как организация стараемся прежде всего человека задача тем, что если он говорит о том, что он хочет быть равным со всеми, что, несмотря на свои ограничения, он достоин как человек большего, то мы говорим, попробуй-ка все-таки начать с себя самого. Попробуй подумать, что ты сможешь сделать для кого-то, кроме себя. И вот даже если он сможет отстоять то, чтобы турникет перенесли с передней двери на среднюю, на его маршруте добиться, то, во-первых, он сделает это для себя, очень важное дело. А во-вторых, он поможет и другим людям.
То есть активная позиция необходима
обязательно,
действительно.
Обязательно, потому что только в этом может проявиться человек. Кстати, если есть еще время, я секундочку вас скажу, что вот мы пытаемся в этом году попробуем сделать тоже вот в рамках того, о чем вы говорите, качество жизни, доступная среда. Мы хотим устроить пробег людей с инвалидностью Москва-Сахалин. В июле месяце мы в этом отношении как раз будем добиваться тоже.
Спасибо. Я вам желаю всяческой удачи. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Куда идет российское кино?». В гостях у Виктора Ерофеева режиссеры Сергей Соловьев и Алексей Учитель и кинокритик Станислав Ростоцкий. Так что оставайтесь на волнах Радио Свободы. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостем московской студии Радио Свобода был председатель Ассоциации молодежных инвалидных организаций Юрий Николаевич Баусов. И говорили мы об организации движения и адаптации городского транспорта для людей с ограниченными возможностями. Вела программу Марина Катес. Всего вам доброго.
While Iran and North Korea...
Иран и Северная Корея не выполняют своих обязательств перед МАГАТЭ.
Мы сказали, мы на своем будем стоять, пока нам не выплатят полностью.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активисты движения «Да» почтили память свободных российских средств массовой информации.
Александра выскочила на поле, в чем мать родила, с плакатом «Даешь инфраструктуру».
У нас нет телевидения, у нас орган пропаганды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте.